Ровно две декады нам понадобилось, чтобы добраться до перевала, и на 21-й день мы въехали в Элорию. Сие важное событие ознаменовалось проливным дождем, который промочил нас насквозь, и мы были мрачны, как нависшие над нами темные тучи. Понимая, что торопить коней бессмысленно, мы потихоньку двигались вперед, ежась под холодным дождем и кляня поганую погоду. Единственное, что могло бы поднять мне настроение, была горячая купальня и мягкая постель после обильного ужина. Я даже улыбнулся, представив, как здорово будет отдохнуть после такой поездки. А уж как здорово будет отмыться.
«Дарт, свернем сюда», —
сказала Мэри, указав на уводящую в сторону от основной дороги колею. «А что там?» — спросил я. «Вроде до Стама еще ехать и ехать».
«Там деревушка в пару домов и крохотный постоялый двор», — ответила Мэри. «Переждем дождь».
«Хорошая идея», — одобрил я ее замысел, и мы свернули с тракта. Мэри оказалась права. Не более чем через полчаса езды по дороге, идущей вдоль леса, мы добрались до деревушки. На мой взгляд, правда, четыре небольших дома и одно двухэтажное здание можно было бы назвать деревней, только сильно польстив жителям. Хотя мне-то что? Пусть хоть городом назовут, только бы на постой пустили. К тому же проливной дождь не давал ничего рассмотреть дальше пары сотен ярдов, и, возможно, там есть еще дома. Я же рыскать по округе, определяясь с количеством построек, не собирался, и все внимание переключил на двухэтажное здание, которое, по-моему, и являлось обещанным Мэри постоялым двором. Затянутые пологами повозки, занявшие большую часть двора, заставили меня встревожиться. Похоже, здесь какой-то караван тоже укрылся от непогоды. Как бы ни оказалось, что мы только зря потратили время на поездку до этой деревушки. Не так много места на этом постоялом дворе. Могут и отказаться принять нас. Мэри моей тревоги не разделяла и, спрыгнув с лошади, сняла свое кольцо с мороком. Повернувшись ко мне, распорядилась. «Устрой пока лошадей и забери наши вещи». И пошла к дому. Нахмурившись, я спрыгнул на землю и повел за собой лошадей в конюшню. У дверей обнаружился конюх, который стоял под навесом и следил за моими действиями. Под дождь мужику, видать, выходить не хотелось, и шевелиться он начал только, когда я завел лошадей под навес. Только мне его суета не понравилась. Конюх решил выпроводить меня на двор, ссылаясь на то, что лошадей и так столько, что, почитай, друг на дружке стоят. Усомнившись в правдивости этого заявления, я заглянул в конюшню. К сожалению, мужик не соврал, и, почесав затылок, я поинтересовался, что же мне делать. Не оставлять же лошадей под дождем. Животинки хоть и не люди, но тоже заботы требуют. Конюх подсказал достойное решение проблемы, и вскоре наши лошади расположились в сарае одного из жителей деревушки. Правда, с парочкой коров. Но, думаю, они наших скакунов за день не съедят. Забрав вещи, я потащил их на постоялый двор, искренне рассчитывая, что на сегодня все мытарства закончились, и дальше будет легче. В зале мои призрачные надежды испарились. Все шесть столов были заняты людом. Ни одного свободного места. Бросившийся ко мне парнишка, однако, порадовал известием о том, что госпожа сняла нам комнату, и он поможет донести мои вещи. Мальчишка отвел меня на второй этаж, где в маленькой комнате обнаружилась моя спутница. Бросив поклажу на пол, я осмотрелся и удовлетворенно кивнул. Комната небольшая, и мебели почти нет, но есть неоспоримое преимущество – крыша над головой. Плохо лишь то, что кровать одна, но это мелочи. Спросив у паренька, есть ли у них купальня, и получив положительный ответ, я тотчас отправился отмываться. По возвращении обнаружил, что Мэри куда-то пропала, а на столе стоит поднос с едой. Перекусив и выпив пару кубков вина, я завалился на кровать и с наслаждением потянулся. Да чего же приятно!
«Дарт, надеюсь, ты не думаешь, что будешь спать на кровати?» — вывел меня из сладкой полудремы голос Мэри.
«А где здесь еще спать?»
Открыв глаза, недоуменно спросил я. «На полу», — ответила девушка. «Подстилку расстелишь и на ней поспишь».
«Чего ради?»
— возмутился я, не желая покидать столь удобное место.
«Кровать большая, нам двоим места хватит».
«Не хватит», — ответила Мэри. «Я предлагаю спать раздельно. Ты на полу, а я на кровати».
«А я предлагаю не затевать ссору из-за пустяков и спать вдвоем на одной кровати». Решил я настоять на своем, ибо на постели было так хорошо, что и клыки партнера меня не пугали.
«А если тебя не устраивает мое соседство, можешь расположиться на полу».
«Ты сам роешь себе яму, Дарт», — сердито сказала девушка. «Прямо вынуждаешь заняться твоим воспитанием».
Я хмыкнул и этим выразил свое отношение к угрозам.
«Ну хорошо же, Дарт», — прошипела Мэри, оскалившись, и, поняв, что согнать на пол меня не удастся, улеглась слева.
«Ну вот видишь, ничего страшного», — заметил я, когда обнаружилось, что между нами осталось достаточно свободного места, чтобы уложить еще одного человека. И если руки в стороны не вытягивать, то до партнера и не достать.
«Это только начало скользкой тропы», — предостерегла меня девушка, устраиваясь на кровати. «Дальше хуже».
«И что худого?»
— полюбопытствовал я, посмотрев на улегшуюся рядом Мэри. «А то, что ты слишком любопытен, Дарт», — прошептала она, протягивая ко мне руку. «Сначала общая постель». Мягко коснувшись пальцами моего плеча, девушка стала медленно поглаживать меня и вещать своим нежным, чарующим, обольстительным голосом. «Затем придвинемся немного». И действительно начала неторопливо двигаться ко мне. «Потом обнимемся», — сладко промурлыкала она, превращаясь в нежную игривую кошку, жаждущую ласки, и подула мне на шею, согрев своим дыханием и заставив мое сердце учащенно забиться.
«И ты не сможешь удержаться», — уверила она. «Захочется узнать, насколько сладок Варк. Я тебя за горло цап?»
— выпалила она, хватая меня своей лапой за шею. Едва не подскочив до самого потолка, я рухнул назад в постель и нервно рассмеялся, глядя на ухахатывающуюся Мэри. И, уняв бешено бьющееся сердце, сказал: «Все равно с кровати ты меня не сгонишь».
«Ну и демоны с тобой», — насмеявшись вдосталь, отвернулась Мэри и предупредила: «Только потом не говори, что во всем виновата я».
«Какая ты все же злюка», — вздохнул я, поняв, что взбудораженный нападением Мэри растерял весь сон.
«Я милая и добрая», — пробурчала девушка. «И чем скорее ты это осознаешь, тем лучше».
«Угу», — фыркнул я. «Только как твоя доброта согласуется со страстным желанием разорвать мне горло?»
«Дарт, ты такой глупенький», — вздохнула Мэри. «Я же не говорила, что желаю тебя загрызть. Подставляя горло под клыки, выказывают абсолютное доверие к Варгу, а не предлагают растерзать себя. Понимаешь?» «Я намекала на то, что за время совместных поисков сокровищ мне удастся наконец добиться от тебя доверия. Доказать тебе, что я милая девушка, а не мерзкое чудовище».
«Ха-ха», — рассмеялся я. «Очень смешно. Думаешь, я поверю в сказочки о бедном добром Варге? Когда буквально ощущаю, какую неподдельную страсть ты испытываешь, представляя, как мучаешь меня».
«Ощущаешь?» Насторожилась девушка и повернула голову ко мне. «Каким образом?»
«Не знаю. Просто чувствую это. Особенно, когда ты отдаешься во власть эмоций и что-то представляешь себе».
«Очень странно», — прошептала девушка, внимательно глядя мне в глаза. «Неужели у тебя дар эмпатии?»
«Что это такое?» — заинтересовался я.
«Да неважно»,
— отмахнулась от моего вопроса задумавшаяся Мэри.
«Это такая вещь, которая позволит тебе понять, что я замечательная».
«С трудом в это верится», — скептически отнесся я к ее словам.
«Сам удостоверишься», — пообещала она. «Ощутишь мою безмерную доброту».
«О как!» — восхитился я. «Тогда давай прямо сейчас. Сделай милость. Забери свое требование отыскать для тебя сокровища и отстань от меня».
Или на это не хватит твоей безграничной доброты?»
«Хорошо, Дарт», — подумав немного, кивнула девушка. «Если ты так говоришь, то я хоть сейчас готова отпустить тебя на все четыре стороны».
«Серьезно?» — недоверчиво воззрился я на нее.
«Более чем», — уверила меня Мэри. «Правда, тебе сначала придется извиниться передо мной. Затем поклясться, что ты никому не откроешь тайну найденного нами портала. Еще тебе придется раскрыть способ исчезновения из Талара и выдать местонахождение портала, с которого ты переместился в цитадель, передать мне все свое маломальски ценное имущество, включая золото и артефакты, и напоследок мучительно покончить с собой у меня на глазах».
«Ты спятила?» — возмутили меня непомерные запросы хищницы. «Отдать все, включая свою жизнь?»
«Таково мое предложение», — пожала плечами Мэри. «Можешь не соглашаться, но в этом случае я добьюсь ровно того же, пусть и другими методами».
«Ничего у тебя не выйдет», — заверил я девушку. «Кроме новых проблем ты ничего не приобретешь».
«А я уверена в обратном», — ухмыльнулась зверюга. «И считаю, что если тебя хорошенько вышкалить, то выйдет прекрасная поисковая зверушка».
И, похлопав глазками, как наивная девочка, получившая неожиданный подарок, с умилением добавила:
«которая будет таскать сокровища, чтобы доставить мне удовольствие».
«Вот уж шиш тебе», — буркнул я и язвительно подметил. «Тебя, кстати, и перевоспитывать не надо. Уже готовая сторожевая зверушка». И поправился: «зверюга. И максимум, что я могу сделать ради твоего удовольствия, это сколотить тебе домик с крепкой цепью и надежным ошейником на заднем дворе».
«Дарт, ты такой непокорный, что просто прелесть», — промурлыкала безмерно довольная Мэри. «Это самый большой подарок для меня, что ты так строптив».
Глядя на меня поблескивающими от накатившего на нее воодушевления глазами, она сказала:
«никакие трудности и проблемы не смогут меня отвадить от столь потрясающего удовольствия, которое я получу, забавляясь с тобой».
«Ох, и хлебнешь же ты со мной лихо», — мрачно пообещал я, — «и очень разочаруешься в таких забавах».
«Дарт, не смеши меня», — рассмеялась Мэри. «Какого лиха? Ты же не можешь мне навредить?»
«А ты, значит, можешь».
«А я все делаю тебе во благо», — убежденно сказала Мэри. «Все мои действия — лишь забота о благе моего несмышленого партнера, не понимающего, что в моих лапках ему будет лучше, чем где бы то ни было».
Я даже задохнулся от возмущения, услышав такой пассаж от клыкастой змеюки. А она, довольно улыбнувшись, завозилась на постели, устраиваясь поудобнее. «Лучше всего мне было в академии. Там я был по-настоящему счастлив до тех пор, пока ты не нагрянула», — зло пробормотал я, когда справился со своим негодованием. «Но еще счастливее я стану, когда отделаюсь от тебя и вернусь обратно».
«Снова в академию?» — спросила лежащая на спине девушка, разглядывая набранный из узких дощечек потолок, и задумчиво проговорила: «Я бы на это не рассчитывала».
«Это еще почему?»
«А ты что, законов своей страны не знаешь?» С удивлением покосилась на меня Мэри. «Человек, уличенный в связи с Варгом, не может обучаться магии, занимать должность служащего выше третьей ступени имперской иерархии и принадлежать к благородному сословию».
«Врешь!» —
не удержался я от выражения своего потрясения этой новостью. «Я? Да никогда! Этот закон в той или иной форме существует во всех странах. Кроме Элории, конечно. Сам подумай, какой дурак будет учить магии и продвигать по службе человека, нелояльного к властям и зависящего от воли ставленников чужого государства».
«Но ты кое-что забыла», — усмехнулся я, выслушав Мэри. «У нас с тобой нет связи, и от твоей воли я не завишу».
«Да этого и не нужно», — промурлыкала улыбающаяся Мэри. «Люди такие доверчивые и обожают грязные тайны. Им хватит того, что они увидят и со стороны. Красивый Варг, не убоявшись казни, тайно проникает в сердце империи и прилюдно проявляет свои чувства. Влюбленный студиозус сразу же бросает академию и убегает со своей избранницей в Элорию. Вот и докажи теперь всем, что ты не сулимский верблюд, Дарт», — предложила она, ухмыляясь.
«Ну и зверюга же ты чешуйчатая, подколодной породы!»
Пораженный открывшейся картиной прошептал я, осознав теперь, зачем Мэри понадобилась демонстрация себя, устроенная перед моими друзьями.
«Светлых снов, Дарт!» С немалой таликой ехидства пожелала Мэри, ставя точку в нашей беседе, и отвернулась. Вроде как спать ей внезапно возжелалось, а у меня наоборот, весь сон пропал.
«Вот поэтому-то все так варгов и ненавидят», — пробормотал я, решив, что Мэри тоже следует обеспечить приятными сновидениями.
«Вы такие зверюги!»
«Мы милые и добрые», — не удержалась девушка от повторного замечания.
«Будь вы милыми и добрыми, вам не пришлось бы искать мужей среди смертников. Да и те годятся только, когда привяжутся к вам и подтвердят утрату собственной воли пройденным испытанием, доказав, что уже точно не сбегут к другой. А так, все ненавидят злобных и жестоких существ, коими вы являетесь», — убежденно заявил я. «Только привязанность заставляет людей вроде как любить вас, а без нее лишь в твоих сладких грезах кто-нибудь назовет тебя любимой».
«Ты ошибаешься», — раздосадованно заметила Мэри. «На нас женятся по любви, а не из привязанности».
«Да-да», — усмехнулся я, — «рассказывай сказки. Никто сам не полюбит такую зверюгу, как ты. В то время как, будь ты добрый, женихи за такой красоткой табунами бегали бы».
«Просто боятся нашего проклятия», — буркнула Мэри. «И сильных девушек пугаются».
«Ага», — зевнул я. «Живи и дальше в мире иллюзий. И не высовывай голову в реальный мир». И усмехнулся пришедшей в голову мысли, в котором даже я, до ужаса боящийся клыкастых созданий, сразу бы захотел жениться на добром в душе, да еще и очень красивом варге. «И никакие проклятия вашего рода не стали бы помехой. Но тебе не понять, что важно быть человеком, а не выглядеть им. Так и проживешь всеми ненавидимым монстром, прячущимся под человеческой оболочкой. Может, кто-то и возжелает твое тело, но не полюбит тебя саму». Потянувшись, я повернулся на бок и, закрыв глаза, добавил: «Светлых снов, зверюга».
«Прямо-таки и женился бы на варге?» — спросила Мэри, которую, похоже, мои слова задели за живое, и теперь она пыталась оградиться от них, отыскав ложь в моих рассуждениях.
«Точно тебе говорю», — ответил я, — «но только на милом и добром варге, коих среди вас не водится».
Мэри затихла и вроде бы уснула. А затем и я провалился в сон под гнетом усталости, накопившейся за время путешествия.